вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
Пленных моряков на волю. Как Россия будет выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву?
Праймерис в Крыму. Как прошла репетиция к выборам?
И будут ли крымчане этим летом отдыхать на пляжах?
А все это вы узнаете в нашей сегодняшней программе, если будете слушать нас на нашем сайте «Крым Реалии», либо в эфире. Напомню, что слушать нас можно на территории Северного Крыма 24 часа в сутки на частоте 105.9 FM. И, конечно же, сейчас нас еще можно смотреть на нашей странице Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
У вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир. Напоминаю, номер телефона бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Традиционно начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и отпустить захваченные корабли. Таково решение Международного трибунала ООН по морскому праву, озвученное 25 мая в Гамбурге президентом суда Пак Джин Хеном.
По-перше, 19 голосами проти одного. Російська Федерація має негайно визволити українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яникапу» і повернути їх в розпорядження України. По-друге, 19 голосами проти одного. Російська Федерація має негайно визволити 24 українські моряки і дозволити їм повернутися в Україну.
Украину на заседании Международного трибунала представляла заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Она заявила, украинский МИД ожидает на быстрое выполнение России решения суда.
Негайно, це негайно. Протягом місяця вони мають звітувати до трибуналу так само, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду. Є міжнародна спільнота, яка може застосовувати тиск до країн, які не виконують рішення трибуналів.
Если Россия не будет выполнять решение Международного трибунала, Украина будет настаивать на введении новых гамбургских санкций против России. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Москва официально заявила, что позиция России по вопросу захваченных у берегов Крыма украинских моряков не изменится. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, должен состояться суд о незаконном пересечении украинскими военными границы. Имеется в виду российский суд. Один из адвокатов пленных моряков Илья Новиков не исключает, что Кремль все-таки отпустит пленных.
Для нас в данном случае ориентиром является то, как себя повела Россия в 2013 году. Было захвачено судно «Санрайз», которое плавало под голландским флагом, которым пользовался «Гринпис». Не приблизились к российской нефтяной платформе, ФСБ тоже их всех задержало. В том случае тоже принял решение тот же самый морской трибунал, тоже Россия заявила, что не будет исполняться. И тем не менее, в течение месяца или даже менее чем месяца, все задержанные оказались на свободе. Не потому, что Россия как бы исполнила решение, там их подвели под амнистию. В общем, был найден способ с сохранением лица, тем не менее, не попасть под явное нарушение требований суда. Мы ожидаем, что какой-то подобный способ будет найден и в этом случае.
Ну а президент Украины Владимир Зеленский уверен, выполнение России требований Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать, цитирую, первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Об этом глава Украины написал 25 мая на своей странице в Фейсбуке.
И сегодня стало известно, что суд в Москве отклонил апелляции на продление сроков содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам. языкам. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Пленные военные будут находиться под арестом до конца июля. По словам Полозова, суд не учел во внимание, не принял во внимание решение Международного трибунала, в том числе озвученное адвокатами на заседании.
Российские силовики, напомню, захватили в плен 24 украинских моряка и 3 корабля в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Захваченным морякам инкриминируют незаконное пересечение границы. Сами они называют себя военнопленными, так считают и в большинстве стран мира.
Прямой эфир.
В преддверии досрочных выборов пропрезидентская партия «Слуга народа» определилась с руководителем. Политическую силу возглавил Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко. Об этом сегодня в Киеве сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Циба. По словам Разумкова, который был главным политконсультантом новоизбранного президента Украины, недавно партия «Слуга народа» провела свой съезд, именно там и переизбрали председателя. Отвечая на вопрос о финансировании политической силы, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко рассказал, что это деньги, цитирую, «большого количества физических и юридических лиц, которые жертвуют небольшие суммы». Конец цитаты.
Избирательная кампания в Украине стартовала 24 мая. 21 мая украинский президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля.
И насколько я понял, вот до 21 июня уже стартует первый этап. До 21 июня должны быть выдвинуты кандидаты в те люди, которые хотят стать народными депутатами Украины.
Прямой эфир.
Репетиция выборов в аннексированном Крыму. На полуострове прошел праймерис партии «Единая Россия». Это предварительное голосование по отбору кандидатов в органы власти и самоуправления. Именно они будут представлять партию «Единая Россия» на российских выборах 8 сентября. Явка на избирательных участках в аннексированном Крыму составила 13,44%. Об этом сообщил спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов.
У нас 197 тысяч проголосовавших, принявших участие. Это примерно 13,44%. Представлен весь наш многонациональный корпус, в том числе крымских татар, больше 300 человек. Русские, украинцы, белорусы, эстонцы, ну все. Все, кто есть у нас в Крыму, вся палитра представлена. Это очень здорово. Такой он есть Крым в реальности, такой он и политический. То есть все отражают интересы своих групп. Это очень здорово. Именно вот в таком хорошем колорите будет формироваться политика следующих 5 лет.
Всего для участия в предварительном голосовании «Единой России» 26 мая было подано более 5000 заявок, из них 457 в российский парламент Крыма, 221 в подконтрольный Кремлю Симферопольский горсовет, 4500 в органы местного самоуправления.
А в Севастополе избиратели определили имена 32 выдвиженцев от партии на, тоже «Единая Россия», на будущие выборы в подконтрольный России Севастопольский парламент. 8 из них будут баллотироваться как мажоритарщики, остальные пойдут на выборы по партийным спискам. Озвученные результаты прокомментировал секретарь Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин.
Для меня это тоже, конечно, неожиданность, многие вещи, но я вижу, что я сам присутствовал на дебатах, я видел, что действительно дебаты, они влияли на результаты выборщиков, но в принципе я списком, я доволен, потому что представлены, по сути, люди и представители всей сферы деятельности, представлены и представители бюджетной сферы, медицины, образования, молодежь представлена, предприниматели. Теперь задача, действительно, чтобы сформировалась единая команда.
Праймерис «Единой России» стали темой обсуждения в утреннем эфире радио «Крым Реалии» с нашей коллегой Екатериной Некречей. Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук по этому поводу убежден, что процедура праймерис в «Единой России» не работает так, как должна в демократических странах.
Назвать это праймерис, наверное, будет сложно. Дело в том, что процедура праймерис предполагается свободное волеизъявление граждан и участие их в выборном процессе при выборе кандидатов. То, что происходит в Крыму, это просто, не знаю, там это фарс в квадрате, и все, грубо говоря, кандидаты были согласованы еще весной. И, грубо говоря, там те, кто заплатили, и те, кто входит в группу влияния, группа Константинова, группа Аксенова и группа федеральных чиновников и корпорации, они уже давно-давно согласованы. И никакие праймерис там на это не повлияют. Напомню, что список кандидатов, так называемых праймерис, да, сформирован, и он уйдет затем в Москву. И только в Москве по непонятным KPI будут отобраны кандидаты для выдвижения на выборы.
А вот журналист из Севастополя Андрей Васильев рассказал, что праймерис в этом городе были более похожи на расширенный партсъезд «Единой России».
В Севастополе, в отличие от Крыма, праймерис проходили по закрытой модели. Это связано с тем, что в городе отсутствует номенклатурный консенсус между основными политическими игроками. И существует сегодня три группировки. Это группировка губернатора Овсянникова, группировка бывшего представителя Заксобрания Алексея Чалова и группировка депутата Госдумы Дмитрия Белика, которая, собственно говоря, и контролирует основные структуры партии «Единая Россия». Согласно идеологам праймерис, внутри партии праймерис, они должны играть несколько функций. Во-первых, они позволяют начать партии власти предвыборную кампанию раньше, чем другие партии. А во-вторых, своеобразные прокси-выборы, они позволяют определить тех кандидатов, которые имеют максимальный ресурс мобилизационный.
Российские власти планируют провести в аннексированном Крыму выборы депутатов Крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине США, ЕС и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Новости.
Больше не вице-премьер. Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов принял отставку своего зама Михаила Селезнева. Соответствующий указ сегодня опубликован на портале российского правительства Крыма. Напомню, Аксенов заявил об увольнении Селезнева с должности вице-премьера 20 мая. Отставка связана с семейными обстоятельствами. Место Селезнева заняла Юлия Жукова, которая возглавляла инспекцию по жилищному надзору Крыма.
Прямой эфир.
Многострадальные крымские пляжи. Треть из них не готовы к курортному сезону. За пять дней до официального старта курортного сезона на аннексированном полуострове готов 301 пляж из 460. Таков вердикт инспекции по маломерным судам Управления МЧС России по Крыму. Прошли проверку пляжи, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, которые ограничивают зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды. Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности, резюмировали в МЧС. К слову, в прошлом году официальное открытие всех пляжей не завершилось даже к середине июля, а к началу июня, в прошлом 2018 году, лишь 13% пляжей получили санитарное заключение о готовности к курортному сезону.
Крым в центре внимания.
Севастополь может сползти. В городе 119 территорий подвержены опасным геологическим процессам. Об этом сообщил начальник Главного управления природных ресурсов и экологии российского правительства Севастополя Сергей Самойлов. По его словам, в активном состоянии находятся 10 оползней, но большую опасность представляют 4 из них. Речь идет об оползне в районе мыса Толстого и Учкуевки. Его активность составляет 50%. На втором месте оползень на Фиоленте-2. Его активность 20%. Оползни Любимовский Большой и Балочный в Каче находятся в состоянии медленной глубинной ползучести.
Какая-то поэтическая картина. У кого-то медленная ползучесть, у кого-то более быстрая ползучесть.
Но это природное явление, поэтому, наверное, это важно говорить о них с таким трепетом и уважением. Значит, активность вот этих двух оползней составляет от 1 до 16%. Севастопольский чиновник, то есть вот этот Сергей Самойлов из Управления природных ресурсов и экологии, подчеркнул, опасные оползневые участки находятся на постоянном контроле у специалистов. Ну и напомним, что прошлым летом на дачах в районе мыса Толстого произошел обвал грунта, обрушились как земельные участки, так и некоторые постройки.
Новости.
Ну а тем временем в аннексированном Крыму начали проверку знаний школьников. На полуострове стартовала сдача единого государственного экзамена. Началась кампания с литературы и географии. Всего на выбор школьникам представили 15 дисциплин. Обязательные экзамены по русскому языку и математике. Далее Максим Даненко, директор Центра оценки и мониторинга качества образования.
В Республике Крым по популярности после обязательных предметов было обществознание. Более 4000 человек зарегистрировались на этот предмет. После него идет биология, порядка 2500 человек. Ну и далее идет уже история, 1700 человек. Это вот основные такие предметы, на которые регистрировались крымские выпускники.
Все пункты сдачи единого государственного экзамена обеспечены онлайн-видеонаблюдением. Кроме этого, экзаменационные материалы печатают в аудиториях.
Ну и напомним, что с этого года крымские школьники обязаны сдавать российский единый государственный экзамен, чтобы поступить в российские вузы. Ранее действовала упрощенная схема без экзаменов и ЕГЭ. А вот на материковой части Украины образовательные центры «Крым. Украина» для абитуриентов из аннексированного полуострова начнут действовать 3 июня. Эти центры будут работать на базе 35 высших учебных заведений в разных регионах Украины. Кроме того, для выпускников из Крыма будет действовать и стандартная схема поступления в украинские высшие вузы.
Прямой эфир.
Двойное счастье в Ялте. В городе в воскресенье прошел парад близнецов. В нем приняли участие более 50 пар. В большинстве своем это дети от 1 до 10 лет, но были и подростки. Каждая пара была в одинаковых костюмах, а некоторые использовали образы известных киногероев. Шествие началось по набережной Ялты в сопровождении духового оркестра. В финале мероприятия для детей подготовили шоу «Мыльных пузырей». Проводят парад близнецов уже второй год. Об этом сообщил его организатор Александр Шевчук.
Первый праздник у нас был 11 пар. И, кстати, очень многие, в общем-то, как бы сейчас и приходят на этот самый, как и на праздник. Мы просто воспользовались идеей, и у нас получилось.
Говорит, что получилось. Поэтому не собираются останавливаться, собираются идти в Россию. В смысле, делать этот праздник в соседней России. Ну что ж, а мы вот дальше в нашей программе поговорим вот о чем. О том, что предстоит сделать самой России после того, как появилось решение Международного трибунала по морскому праву, которое требует незамедлительно освободить 24 украинских моряков и освободить 3 украинских судна, которые были захвачены Россией еще 25 ноября 2018 года. Вот пойдет ли Россия на этот шаг, а если не пойдет, то какие санкции ожидают? Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать нас можно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии». Ну а вот сейчас можно нас не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. О чем мы далее будем говорить? Говорить мы будем вот о чем. 25 мая, это была суббота, Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных украинских военных, а также вернуть под контроль Украины военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапо». Эти корабли и моряки были захвачены, напомню, еще 25 ноября 2018 года в нейтральных водах у берегов Крыма. Тогда таранили российские, значит, сотрудники ФСБ на своих кораблях, они таранили, обстреляли и захватили 3 плавсредства ВМС Украины, а также 24 украинских моряка. ФСБ России тогда и подтвердила применение оружия против украинских кораблей, а ведомство утверждает, что 3 украинских военных корабля незаконно пересекли госграницу России. Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных и обвинили их по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение границы». Им грозит до 6 лет лишения свободы. И всех украинских военнослужащих доставили в Москву. Ну а 10 мая в Международном трибунале по морскому праву уже в 2019 году прошли слушания по захвату России украинских моряков в Азовском море. Россия тогда решила не участвовать в слушаниях. И вот есть первое решение этого Международного трибунала по морскому праву. Освободить немедленно всех 24 захваченных украинских военных, а также вернуть под контроль Украины военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапо». Сегодня мы как раз и обсуждаем эту тему, насколько быстро Россия выполнит это требование и вообще будет ли она его выполнять. И как такое решение Международного трибунала по морскому праву, оно скажется на судьбе украинских военных. Начинаем мы нашу программу беседой с Николаем Полозовым, адвокатом украинских моряков. Николай, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Николай, на ваш взгляд, вот насколько решение Международного трибунала по морскому праву, оно повлияет на решение того суда, где сейчас рассматривается вот в Москве дело украинских военнопленных моряков?
Ну, непосредственно повлияет, потому что это международные инстанции, международный орган важный. И, конечно же, несмотря на такую агрессивную риторику со стороны официальных лиц российских и пресс-секретаря Путина Пескова и так далее, уже был прецедент, когда Международный трибунал ООН по морскому праву, ИТЛОС, обязал Россию освободить захваченных моряков по делу Arctic Sunrise. Тогда была абсолютно такая же риторика, что не признаем юрисдикцию трибунала, не будем никого не выпускать и так далее. В течение месяца всех освободили. Поэтому, конечно же, для России это чувствительно. Россия прекрасно понимает, что невыполнение решений трибунала может повлечь экономические и политические риски, в том числе связанные с расширением уже наложенных в марте санкций в связи с Керченским инцидентом. Учитывая, что все эти события касаются моря, а Россия — это не только морская держава, у которой есть и гражданские суда, и военные суда, которые ходят в Мировом океане, но и ряд важных инфраструктурных проектов, которые идут по морскому дну, в том числе, в данном случае я имею в виду «Северный поток-2», конечно же, в интересах российских властей выполнить решение трибунала.
А как вы думаете, это будет обставлено именно действительно как выполнение решения трибунала или так же, как в случае с упомянутым вами судном под нидерландским флагом? Это будет представлено как просто-напросто такое внутреннее решение России, там амнистия какая-то, ну и так далее?
Ну, я не думаю, что артикуляция будет именно как выполнение решения трибунала. Вместе с тем, для нас важно не то, как это называют российские власти, а сам факт освобождения моряков и возвращения кораблей. Трибунал, надо отметить, не обязал Россию прекратить уголовное дело, поскольку моряки обвиняются в совершении тяжкого преступления. 247-я статья Уголовно-процессуального кодекса России позволяет рассматривать дела о тяжких преступлениях в отсутствии обвиняемых. То есть вполне есть юридические основания и инструменты для того, чтобы Кремль отпустил моряков, а дальше проводил расследование и суд в их отсутствие.
Угу. А как вы думаете, это произойдет, освобождение моряков? В какой временной перспективе стоит ожидать такого освобождения?
Сложно сказать, сколько времени Кремлю понадобится, чтобы принять подобное решение. Рамки временные установил сам трибунал. 25 июня истекает месячный срок, и Россия обязана будет предоставить отчет о выполнении решения трибунала. Это уже такое, скажем так, такая временная рамка, временное ограничение, которое есть. Ну и опыт по делу Arctic Sunrise прецедентный показывает, что Россия в том деле выполнила решение трибунала в течение одного месяца. Да, конечно, время было другое, это было до оккупации Крыма, до начала войны, но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что российские власти сохранили остатки благоразумности.
Спасибо вам. Николай Полозов, адвокат украинских моряков, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим о решении Международного трибунала по морскому праву. Это Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву на заседании в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных украинских моряка, а также вернуть под контроль Украины военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны-Капо». И вот, кстати, Николай Полозов напомнил о ситуации с кораблем Arctic Sunrise, которая была захвачена опять-таки тем же самым ФСБ России 19 сентября 2013 года. И этот корабль, он тогда шел под нидерландским флагом. Корабль, которым пользовалась организация Greenpeace, такая вот международная зеленая организация, которая борется с загрязнением окружающей среды и так далее. И тогда было арестовано 30 членов экипажа этого корабля, и все они были обвинены в пиратстве. 21 октября в 2013 году власти Нидерландов обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву по делу задержания в России судна Arctic Sunrise, а значит, в ответ они получили Ну, такой же ответ, как вот и сейчас, в 2019 году, о том, что, значит, Министерство иностранных дел России не примет процедуру арбитражу по делу суда «Арктик Санрайз», а также отказывается от участия в разбирательстве по этому делу в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. А в качестве причины было указано то, что когда Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, она воспользовалась своей возможностью исключить для себя использование международной судебной процедуры по спорам об осуществлении суверенных прав и юрисдикции. Но, несмотря на такое вот заявление, 22 ноября 2013 года трибунал огласил решение о временных мерах, что Российская Федерация должна незамедлительно освободить судно «Арктик Санрайз» и всех людей, которые были арестованы, под финансовые, правда, гарантии в размере 3 600 000 евро со стороны Нидерландов. В ответ официальные представители России заявили, что Россия намерена никак не реагировать на решение Международного трибунала, но 12 ноября... Все обвиняемые тогда были переведены из следственных изоляторов в Санкт-Петербургский СИЗО. И 18 ноября, 18 и чуть позже, значит, были под залог освобождены практически все члены экипажа, и они все покинули. Но этот судебный процесс, он длился достаточно долго. Только 24 августа 2015 года Третейский суд в Гааге вынес вердикт, что действия российской стороны были нарушением статей Конвенции ООН по морскому праву, и суд постановил, что вот захват этого судна «Арктик Санрайз» нарушил несколько статей Конвенции ООН по морскому праву. И суд пришел к выводу, что не было причин задерживать судно с флагом Нидерландов без согласия этого государства. А 18 июля 2017 года международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда, обязал Россию выплатить Нидерландам 5 миллионов 380 тысяч евро. То есть, как видим, этот процесс был достаточно длительным. Но, тем не менее, моряки были освобождены гораздо быстрее, чем в случае с захватом украинских моряков. Сегодня мы продолжаем разбираться в этой теме и насколько пытаемся найти ответ на вопрос, повлияет ли решение Международного трибунала по морскому праву на решение России освободить украинских моряков, захваченных еще 25 ноября 2018 года. Далее беседуем с Борисом Бабиным, юристом-международником, бывшим постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, приветствую вас.
Доброго вечера.
Борис, ну, давайте так, вот начнем с первого момента. Насколько вот это решение, которое сейчас вынесено Международным трибуналом по морскому праву, оно делает освобождение украинских моряков более реалистичным?
Безумовно, воно робить дуже реалістичним їх звільнення. Наказ має бути виконаним, крапка. Як саме буде Російська Федерація його виконувати? Чи вона буде заявляти, що нічого не знає, не відає? Чи вона буде заявляти про те, що це буде якась внутрішня процедура? Немає ніякого реального значення, загалом ніякого. Воно має бути виконаними, і внутрішні процедури, які вони будуть застосовувати, нікого не цікавлять. Єдине, що сьогодні дійсно захисники моряків мають безумовно застосувати наказ трибуналу в внутрішніх російських кримінальних провадженнях. Вони мають його офіційно надати судді з перекладом російською мовою, з посвідченим печаткою, бо Росія, ви знаєте, дуже полюбляється всілякі печатки та штампики. І тоді, як то кажуть, процесуально вмити руки. А термін встановлений один місяць. Росія має це зробити. Як на мене, найбільш для них привабливим з точки зору всіляких пасток, хитрощів і іншого є передача навіть не моряків, бо тут все дуже просто, а кораблів, бо вони знаходяться в Керчі, вони в неморехідному стані. Відповідно, будь-які варіанти забрати їх з Керчі Росія буде обставляти всілякими, знаєте, заявами про нібито визнання окупації чи анексії Криму. Це вже зрозуміло. Але, повторюся, невиконання наказу є вагомим порушенням міжнародного права, попри те, що буде на фіналі самого провадження цього арбітражу. Безумовно, до речі, невиконання впливає на фінал арбітражу, бо якщо Росія не виконає цей наказ, потім очікувати на ставлення арбітрів до неї поважно, ну, дуже важко було б.
Ви маєте в виду в каких-то других процесах или непосредственно в этом процесі?
Буде продовжуватись. Він же буде продовжуватись декілька років, як мінімум Росія вже заявила, що вона буде брати в ньому участь. Це вже є така заява. На відміну, до речі, справи «Арктик Санрайз», де Росія грала, в нас тут нема, і догралася. бо присуджені гроші вона, до речі, сплатила, ну, уклала угоду про сплату, і ця угода була укладена за дивним, в лапках, збігом обставин, за тиждень до рішення трибуналу по Україні 19 травня 2019 року. Зрозуміло, що вони це зробили саме для того, щоб, як то кажуть, закрити попередній кейс до початку українського, щоб бути в очах трибуналу сумлінними виконавцями. І якщо вони сплатили 2,7 мільйони євро Грінпісу, ну, це очевидно означає, що для них цей трибунал не якийсь, знаєте, пустопорожній институт.
А, Борис, а как вы думаете, может быть, там дело в том, что там судились они с Нидерландами, ну, де-факто, да, потому так, что, может быть, вот с украинской стороной Россия будет проявлять какие-то другие, там, не знаю, стандарты или подходы?
Вона спробує проявити що завгодно, але рішення має бути виконане, бо інші держави дивляться на цю ситуацію. І інші держави будуть визначати, як ставитись до російських трубопроводів, які захищені в відкритому морі не силою російської зброї, а виключно цією конвенцією, цим трибуналом. До торгівельних суден під російським прапором в будь-яких кутках світу, до російських капітанів, до російських екіпажів, до російських вантажів, врешті-решт, на цих суднах. Це все, підкреслюю, захищено сьогодні лише міжнародним морським правом. Росія не така сильна морська держава, як, прикладом, Сполучені Штати, щоб захищати себе силою авіаносців у будь-якій точці земної кулі. І тому нехай себе спитають росіяни, скільки у Ллойда авіаносців. Чому вже наступний день після невиконання ними наказу трибуналу у них почне зростати вартість страховки на їх судна?
Угу.
Це все розуміють.
Ага, то есть в любом случае, я так понимаю, что у России есть месяц сейчас, да, для того, чтобы отреагировать на решение Международного трибунала по морскому праву.
Так, абсолютно так. У них є місяць, вони мають це якось обставити протягом місяця. І як це буде, нікого справді, крім України, на світовому рівні не цікавить. Це може бути якась там фейкова амністія, закриття справи, я не знаю, втеча злочинців, що завгодно. Вони це обмін якийсь, вони можуть це намалювати як завгодно для своєї пропаганди. З точки зору міжнародного права це не має значення, бо вони мають виконати наказ. Але це має значення для України. І ми не маємо права, по-перше, укладати з росіянами будь-які угоди, бо вони наразі будуть щось пропонувати в обмін, щодо наших якихось поступок на Азовському морі, в Керченській протоці, в інших питань морського права. По-перше, що росіяни будуть зараз робити, вони будуть пропонувати якийсь в лапках компроміс. Ми вам віддаємо ваших хлопців, чи вас і судна, а ви натомість те. Ні, хлопці, все, ви віддаєте і крапка. Раніше можна було домовлятися. А зараз нам ваші шпигуни в наших тюрмах знадобляться для інших обмінів, а не для цього.
Угу.
Також, звісно, росіяни можуть це обставляти, знаєте, як під піар якогось фейкового політика, будуть казати, що за сприяння пана Пупкіна з партії «Ми за мир» буде віддано цих моряків, а не через наказ Гамбурзі. Нехай це роблять, це ми маємо розуміти, знов-таки суто піар та пропаганда.
Mm-hmm. Ну, давайте от послушаємо, у нас є коментарі Олександра Молохова, наверняка знаєте, це адвокат Московської колегії адвокатів, глава експертного совета по міжнародно-правовим вопросам при підконтрольном Росії правительстві Крима. Вот що он сказал по поводу того, будет ли выполнять Россия решение Международного трибунала по морскому праву или нет.
Точка зрения.
В России есть разные точки зрения по поводу этого трибунала. На самом деле, ну, есть две крайние точки зрения. Одна, что этот трибунал это вообще-то ни о чем, и говорить не о чем, и все это очень несерьезно. Есть другая точка зрения, что это все очень печально. Я думаю, что, как всегда, истина где-то посередине. С одной стороны, нельзя игнорировать морской трибунал в Гамбурге, это правда. И трибунал тоже иногда, к сожалению, ошибается, и это правда. И на самом деле, этот процесс будет продолжаться уже в других инстанциях, в других судах. Собственно говоря, и Министерство иностранных дел выступило по этому поводу и заявило, что все равно Россия будет продолжать отстаивать свою точку зрения о том, что в рамках этого процесса рассматривать спор по поводу украинских моряков эти обеспечительные меры было невозможно. Поэтому раздаются такие голоса, что, возможно, России надо было все-таки принять участие в заседании, и тогда эффект был бы, так сказать, другим, если бы Россия озвучила свою точку зрения, то, возможно, трибунал поступил бы иначе. Ну, не случайно решение этого трибунала, оно не было единогласным, то есть там были особые мнения нескольких судей по разным вопросам. Поэтому, в общем, вопрос действительно спорный с правовой точки зрения. Имел ли право трибунал вот в контексте этой самой военной деятельности, да, принимать такие решения? Потому что если трибунал считает, что это все-таки военнопленные, а не какие-то там уголовники, тем более возникает вопрос, ну, если это военнопленные с точки зрения трибунала, с точки зрения Украины, то почему мы рассматриваем все это через призму конвенции по морскому праву, которая вообще-то все вопросы, связанные с военной деятельностью, не должна затрагивать?
Точка зрения.
Напомню, что это был Александр Молохов, его мнение, адвоката Московской коллегии адвокатов. А с нами на связи Борис Бабин, юрист-международник и бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, вот тут господин Молохов, он упомянул про какие-то другие судебные инстанции. А что это может быть еще? Где Россия может... Теперь вот, может быть, они, что называется, проснулись и будут каким-то образом представлять свою позицию, а не так, как просто прятать голову в песок?
Ні, мова йде про той самий арбітраж, який буде тривати після цього наказу трибуналу. Російський НЗС сказав, що вони будуть брати участь. Тут це все зрозуміло. Звісно, цей добродій бреше з питань рішення, бо там всі ці особливі думки дійсно були висловлені і заяви були зроблені, але всі ці судді, які робили особливі думки, вони всі проголосували «за». Наказ. Єдиний суддя, який проголосував проти, це суддя від Російської Федерації. Рахунок 19-1. Але цьому, як то кажуть, голосі Саурона є певна, як то кажуть, нотка, яку ми маємо почути. Дійсно, ті питання, над якими міркували судді в окремих думках, вони важливі для подальшого арбітражу. Це питання, чи є діяльність російських прикордонників правоохоронної чи військової. Ми маємо посилювати власну позицію в цьому арбітражі. Більше наукової доктрини, більше книжок, більше західних вчених, які має вислухати арбітраж, а також більше документів. Бо той російський суддя, який голосував проти, він власні позиції, ну знаєте, виставив собі якимось там майором російського генштабу, і він почав там розповідати на підставі нібито виявлених на кораблях документах службових, якусь, знаєте, агресивний план української воєнної. Так ось, щоб такого, як то кажуть, фейкового чи не фейкового полковничого гумору було поменше в трибуналі та арбітражі, все ж таки нашим фахівцям і відповідно ВМС і іншим слід замовляти експертизи, надавати відповідні речові докази, інші фактичні докази, але це все, повторюся, буде вже в самому арбітражі. Сьогодні жодна російська офіційна посадова особа ще не сказала, бо заявив Пескова, це, знаєте, так собі, бруд на вусах, не більш того, що вони не будуть виконувати наказ. Такого ще ні від кого ми не почули офіційно. Давайте вже дочекаємось на місяць, на кінець червня. Якщо вони не виконують наказ, у нас є вже певний план роботи, він дуже потужний. Якщо виконують, це буде трохи інша ситуація. Але навіть, знаєте, з точки зору національних інтересів України, невиконання Росії цього наказу значно прикладом наближує до окупації Криму, якщо бути відвертим.
А яким образом?
Тому що такі речі слід виконувати. Це не та ситуація, якою можна ігнорувати. Росія це дуже добре розуміє. На кону існування Росії як морської держави.
Угу. Борис, так. А скажіть, от ще такий один дуже цікавий момент. От ті кораблі, ну, понятно, що, значить, якщо Росія, вона може як угодно представити, лиш би тільки не показувати, що вона буде виконувати рішення цього самого суда, но тем не менее освободить моряков. И вот мы говорили о примере с этим нидерландским судном 2013 года, когда достаточно быстро освободили моряков после аналогичного решения суда. А вот если говорить про корабли, которые и вот про которые вы упомянули, которые находятся сейчас в Керчи. Но ведь Россия, руководство России делает из 2018 года там заявление о том, что они не возражают против того, чтобы Украина забирала свои корабли из Крыма. Имеется в виду еще про те корабли, которые были захвачены в 2014 году. А, то есть здесь же точно так же может произойти, что Россия скажет, да мы не возражаем, пусть вот они забирают, пусть приходят и забирают эти корабли. И что дальше?
Є дві різні ситуації щодо подій 2014 року. Росії вигідно, щоб ми забрали ці судна, бо вони відкидають стан конфлікту, і вони відповідно відкидають стан кораблів як трофеїв, статус кораблів, як статус військових трофеїв Російської Федерації. Їм було вигідно насправді, щоб ми забрали наше військове майно, бо в очах світової спільноти це означає, ну, певний сумнів наявності конфлікту. Наші, вибачте, дурні в погонах, ну, певним часом йшли на зустріч росіянам, ну, можливо, вони такі вже дурні, можливо, у них не було вибору в певних обставинах, але все одно. Потім вони схаменулися, потім це припинилося. Як на мене, загалом забирати майно військове з Криму – це одне питання. Забирати захоплені силою зброї кораблі – інше питання. Але підкреслю, дійсно, це є та слабка, як то кажуть, це слабке звено, на яке будуть давити росіяни. Нам слід продумати алгоритми, прийнятні для нас. Хто це буде робити? Хто їх забере з Керчі? Вони в немироходному стані. Чи ми маємо вимагати від росіян їх буксирування кудись та передачі в відкритому морі? Чи ми маємо когось надсилати в Керч, щоб забрати ці судна? Це все відкрите питання. І знов-таки ми маємо, як на мене, через МЗС поставити питання до переговорів з Російською Федерацією щодо шляхів виконання цього наказу в частині кораблів. Бо щодо моряків це простіше, як то кажуть, в нас не хвилює, як ви це будете робити, віддайте їх нам, чи в консульство в Москві, чи на кордоні, це не принципово. А щодо кораблів, давайте, шановні, з вами працюємо алгоритм. І знов ж таки, відмова росіян виходити на переговори щодо цього алгоритму також свідчить про їх нехтування міжнародним морським правом.
Спасибо вам, Борис Бабин. Это был юрист-международник, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Напомню, что сегодня говорим о решении Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных украинских военных, которые удерживаются Россией в Москве сейчас, а также вернуть под контроль Украины военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны». Капу. Небольшая цитата из Елены Зеркаль, это заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву. Вот такие слова. И сегодня вы слышали, еще у нас Елена Зеркаль говорила о том, что украинский МИД ожидает на быстрое выполнение России решения суда. Далее будем говорить с Владимиром Арьевым, народным депутатом Украины, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также появилась информация о том, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, то Украина будет обращаться к своим европейским партнерам для того, чтобы были введены дополнительные санкции в отношении России. Как вы расцениваете, насколько вероятен такой сценарий развития событий?
Це абсолютно логічний крок, оскільки Росія заявила, що вона не визнає юрисдикції трибуналу морського права над справою захоплених незаконно українських моряків і суден, то вочевидь посилення санкцій є тим логічною відповіддю, має бути тою логічною відповіддю на небажання Росії діяти в межах міжнародного права.
На ваш взгляд, какие это могут быть санкции? Какие санкции будет предлагать? Это будет предлагать Украина ввести определенные санкции по отношению к России?
Що буде тепер, мені важко сказати. Я розумію, що, вочевидь, при президентові Порошенку розроблявся би механізм тиску на Росію, зокрема, через конкретні пропозиції санкцій. Це може бути і спроба, в тому числі, запровадження додаткових обмежень для посадовців. Це може бути нові економічні обмеження, це може бути спроба арештовувати у відповідь майно Російської Федерації за кордоном. Пропозиції можуть бути, але тепер, коли ми не розуміємо зараз якості зовнішньої політики при новому президенті, прогнозувати, що буде далі робити Україна, мені
вважається досить складним.
Кстати, вот президент Украины Владимир Зеленский 25 мая заявил, что выполнение России приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей, цитирую, может стать первым сигналом со стороны российского руководства реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Конец цитаты.
И, власне, Россия сказала, что она ничего выполнять не будет. Відповідь была дана абсолютно чітка. Інша справа, що після цієї відповіді жодної реакції президента Зеленського і інших дипломатичних кроків не було. Я розумію, що зараз перехід від одної адміністрації до іншої, зокрема в МЗС, зараз така невизначена ситуація. Але в даному разі глава держави після такого фактично жорсткого відкоша, який він отримав з Москви, мав би продовжити робити такі заяви, але він цього наразі не зробив. Можливо, зробить, побачимо.
Владимир, і ще один вопрос, скажіть, на ваш взгляд, Росія все-таки виконає ті требування, які отримала від Міжнародного трибуналу по морському праву, чи ні?
Наразі я не бачу бажання, тому що Росія в даному разі теж не бачить протидії, якісної, підкреслюю, протидії, можливо, з українського боку. І тому прогнозувати, чи буде Європа зараз протидіяти, вочевидь, після того, як будуть сформовані нові європейські виконавчі органи після виборів в Європарламент, це питання постане, і, можливо, в Росії чекали виборів в Європарламент, і проросійські політичні сили не отримають явно більшість, не зможуть зашкодити формуванню тої більшості, трошки в іншому форматі, яка була раніше, це більшість, яка стоїть на європейських принципах. Тому в даному разі можливий певний розвиток події, але Україні, зокрема, Москва чітко демонструє небажання, і, на жаль, Україна в нинішньому зараз складі, зокрема, голови зовнішньополітичного відомства, не демонструє твердої позиції, яка потрібна на цей момент.
Спасибо вам, Владимир Арєв, народний депутат України, глава української делегації в парламентській асамблеї Совета Європи, був на прямій телефонній зв'язі зі студією радіо Крим Реалі. Ну і ще раз напомним, о чому ми сьогодні говорили. 25 мая Міжнародний трибунал по морському праву обязав Росію немедленно освободити 24 захвачених українських воєнних, а також вернути під контроль України воєнні кораблі, 3 воєнних корабля. Но вот на выполнение этого, что значит немедленно, на выполнение этого решения России дается месяц, то есть до 25 июня 2019 года. Пока что предварительно есть заявление предварительное официальной Москвы о том, что они не признают решение этого трибунала, не собираются его выполнять, но, как мы видим на примере ситуации с нидерландским судном 2013 года, моряков освободили практически немедленно после вынесения аналогичного решения Международного трибунала. Правда, делали это не как реакцию на решение этого трибунала, а как просто-напросто амнистию. Как на этот раз поступит Россия, увидим в самое ближайшее время. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Не только крымчане, но и кирчане имеют право знать. Потому что к нам пришел наш дорогой кирчанин Станислав Юрченко.
Он пришел даже со своими наушниками, потому что, наверное, он наши брезгует пользоваться.
Ну, в них крымчане могли сидеть. Мы кирчане такого не всегда любим.
Чем ты принес?
Самыми яркими и интересными публикациями на сайте Крым Реалии, по крайней мере, именно так решили наши дорогие читатели. Вот сегодня на первом месте оказался традиционный фоторепортаж понедельника. Самые яркие крымские фотографии недели. Прошедшая неделя оказалась насыщенной событиями. Зацвели маковые поля в Крыму. В Киевском экспоцентре прошла выставка «Украденный Крым» и состоялось очередное собрание крымской солидарности. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 20-26 мая 2019 года. Заходите на сайт и смотрите.
Ну и моя судьба – это всегда озвучивать блог Павла Казарина на втором месте. Называется «Машина времени». На этот раз Павел размышляет о главной проблеме нынешней войны. Цитирую: «Все мечтают о разном. Европа хочет обратно в 2013-й снять санкции, торговать с Россией, брать у Москвы деньги. В 2013-м не нужно скидываться на НАТО, бороться с пропагандой и искать альтернативы российскому газу. Украина тоже хочет в 2013-й». Давайте послушаем, что же она там ищет в 2013-м.
Хочет вернуть территории, восстановить контроль над границей, зарабатывать на взаимной торговле. В 2013-м не нужно получать похоронки с фронта, тратиться на армию и воевать с ядерным государством. Но только сама Россия ни в какой 2013-й возвращаться не собирается. Для российского руководства родовая травма – это 91-й, распад Союза, парад суверенитетов и проигрыш в холодной войне. Кремль не собирается обнулять последние 5 лет по одной простой причине. Потому что он хочет обнулить последние 28.
Ну и переходим к третьему месту. Ну, опять нам Станислав Юрченко принес. Вот когда Станислав Юрченко приносит нам вот эти бумаги, у него почему-то все время фоторепортаж мы должны пересказывать. Стас, ну это то же самое, что переглядывать, я не знаю, аудиокниги.
Ты вот так и пересказывать фоторепортажи. Ты намекаешь на то, что наши читатели ничего не читают, а только смотрят картинки и видео?
Нет, я намекаю на то, что вы настолько профессиональны, что даже фотографии могут заиграть жизнью в ваших рассказах.
Значит, мне этот нравится уже рассказ «Турист, которого нет. Евпатория в ожидании сезона». В прошлом году Евпаторию, по утверждению местных властей, посетил 1 миллион отдыхающих. Теперь в городе полагают, что в 2019 году туристов будет не меньше. За 2 недели до начала календарного лета, однако, явных предпосылок к этому не наблюдается. Наоборот, достаточно пройтись по набережной Горького и близлежащим улицам. Евпаторийцы, непосредственно занятые в туристическом бизнесе, связывают такую не совсем утешительную тенденцию, прежде всего, с погодными условиями. Посмотреть на город в ожидании сезона вы можете на сайте Крым Реали.
А вот на четвертом месте телепроект «Крым Реали» с новым выпуском «Как вернуть крымчанам украинское сознание». Цитирую: «Крым – украинская земля». Это слова новоизбранного президента Владимира Зеленского. Четко о принадлежности Крыма он высказался во время своей инаугурации, и в его планах вернуть Крым. Журналисты спросили крымчан, что должен сделать Зеленский, чтобы вернуть им украинское сознание. Давайте послушаем ответы.
Они никак не вернут, потому что у нас его не было. Никогда. Ну, поэтому возвращать нечего.
Украинское сознание у нас. Они говорят, что Крым наш. Какой наш? Они нам, когда ушли, они что нам сделали? Они нам отключили воду, они нам свет отключили. Какой наш?
Я ничего не думаю. Ну, моя хата с краю, я ничего не знаю.
Мне главное, чтобы там мир начался, это во-первых. Во-вторых, чтобы прекратилась вражда, и что в-третьих, чтобы люди думали своей головой, а не пропагандой из телевизора.
Это причем все, со всех сторон считают так. Я вам точно скажу, что все считают, что вот только они думают на самом деле, а все остальные просто пересказывают телевизор.
Человеческое слишком человеческое.
Смотрите полный выпуск телепроекта «Крым Реали». Простите вас, что перебиваю, Елена, но
да
там еще больше.
Уж раз пришел.
Еще очень больше интересных синхронов. И вообще-то, там это не одна тема, есть еще несколько. Кроме того, о том, как за крымчанами следят ФСБ, что они потеряли полную приватность, и как уже начинается сезон в Крыму.
Ну а закрывает наш топ мнение Заремы Саитаблаева: «Бьют камни с неба все сильнее». Цитируем крымского блогера: «Бьют эти камни крымчан все сильнее и сильнее. И в первую очередь очередь по рядовым крымчанам бьют они растущими ценами. Просто жутко становится от этого непрекращающегося удорожания жизни при все тех же зарплатах и пенсиях, на которые уже концы с концами свести не удается. Но цены – это, так сказать, лицевая сторона проблемы, а если заглянуть внутрь происходящих в Крыму процессов, то становится понятным, почему уже не только донецкие и луганские, не только крымская молодежь, но даже понаехавшие с соседней России начинают покидать Крым. Я напомню, это было мнение Заремы Сайтаблаевой.
Ну, а мы теперь переходим к новостям, к странным новостям, потому что не только есть люди, которые покидают Крым, да, но есть люди, которые почему-то стремятся в Крым. Вот давайте, Станислав Юрченко, рассказывайте.
Да, я очень хочу эту новость, потому что она связана с моим родным городом. Это Керчь. Через Керченский пролив теперь можно будет добираться вплавь. Вот. В ближайшие выходные 50 человек планируют пересечь Керченский пролив. Не на пароме, не на автомобиле, и даже нет, не на самолете, а просто вплавь. И предстоит им проплыть 5,5 километров. Об этом сообщает севастопольское издание «Форпост». Интересная деталь. Корабли при заплыве смельчаков не будут останавливаться. Цитирую. То есть нужно будет где-то спринтовать, где-то замедляться и обязательно идти в группе, рассказала представитель организаторов Дарья Архипова.
То есть не получится так сочкануть, так там как-то махнуть рукой и сказать, там, да, за десятку подбросишь меня на тот берег, да?
Ну, на самом
корабли
деле...
не будут останавливаться, пообещали этим людям.
Коллеги с отдела новостей, которые из Керчи, они грустно посмотрели на эту новость, ведь движение в Керченском проливе, оно сейчас довольно насыщенное, это первое. Второе, есть всегда разные течения, которые там проходят, они и разной скорости, и разной направленности, и разной температуры, поэтому эти 50 человек, которые планируют переплыть, будет очень хорошо. Слушай, если они все доплывут.
Но если эти люди, им даже жалко там 500 рублей на паром потратить, ну что ж, такая вот судьба у людей, они не хотят абсолютно бесплатно в Крым попасть.
Истинные туристы, да.
Ну что у нас еще интересно?
В Севастополе надругались над российским флагом.
Наконец-то, да.
Сам инцидент произошел в городе еще 9 мая, но российская прокуратура города сообщила об этом только сегодня. Двое злоумышленников сорвали государственные, то есть российские при нынешних временах
флаги. Государственные, в смысле государственные флаги России. Вот
на
так, да?
Фасадах домов на улице, по улице Гоголя. Порвав их, мужчины выбросили флаги на проезжую часть. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на год.
Вот в этой новости мне интересно только одно. А если бы они этих мужчин не задержали, мы об этой информации бы вообще не узнали, ведь прошло два десятка дней практически с момента инцидента. То есть это прошло на 9 мая, и они сознательно умолчали, чтобы не поднялась волна публикации на эту тему.
У меня есть простое объяснение. Наверное, просто это уже настолько обыденная картина для Севастополя, когда рвут флаги и топчут их российские, поэтому уже даже никто не обращает внимания, пока просто полиция не задержит.
Вы серьезно?
Ну, я могу предположить. Слушайте, а вот если Севастополь же на самом деле, это же такой очень советский-советский город. Вот, на самом деле, да, то есть там очень много было таких отставников. И я вот, если воспользоваться таким приемом перемещения во времени и пространстве, я могу просто себе предположить, что а вот если эти те самые там фронтовики, оказавшиеся из 1945 года в Севастополе 2019 года, увидевшие власовские триколоры, как бы что бы они подумали бы, наверное, бы тоже бы срывали бы и топтали бы. Ну, срывали бы и топтали
что
бы.
Что дети все провтыкали, скажем,
да, где-то так, наверное.
Следующая новость специально для вас, я так понимаю, написана, и только ради вас.
О, Феодосия объединяет горожан. Для этого в городе организовывают День соседей. Отметить этот праздник можно будет в любом месте. Понимаешь, Стас? Вот чем славна Феодосия, что праздник там вообще в любом месте можно будет.
Подождите.
На улице, в саду, во дворе, на спортивной или детской площадке. То есть вот все, что ты обычно с чем празднуешь, можно будет даже на детской площадке.
Скажите, а на Феодосии не распространяется российское законодательство о протестных митингах, о том, что больше трех не собираться?
Ты знаешь, я не уверен вообще, что на Феодосии когда-либо распространялось какое-то законодательство, но жителям города предлагают организовывать конкурсы и выступления во дворе дома или же просто организовать праздничное чаепитие, устроенное в квартире одного из соседей.
Но есть деталь.
Да, какая?
Городская власть не будет ничего сама организовывать. Все на плечах самих соседей. Но при этом российская администрация Феодосии попросила прислать фотоотчеты празднования.
Вот, как... и на фотоотчете будет не больше двух человек на каждом фотоотчете, чтобы не было несанкционированного митинга, как говорится.
А если больше трех, сразу в Следственный комитет, прокуратуру, всё, да. Правоохранителям оформляют протокол. Да, да.
И так далее.
Следующая новость. Открытие курортного сезона с размахом. В Симферополе 2 июня пройдут развлекательные мероприятия. мероприятия в парках имени Тринева, Шевченко, Гагарина и в детском парке. Все желающие... Да, Елена Римовская, наверное, не знали, что в Симферополе так много парков.
Ты знаешь, я думаю, что...
Ну, хоть наконец-то вы ко мне обратились за эти 10 минут.
Я продолжу. Все желающие смогут принять участие в общегородском квесте, в рамках которого состоятся мастер-классы, экскурсии по музеям и другим локациям Симферополя. Их не так много. Как пояснили организаторы, на специальной карте будут отмечены активности разных районов города разнообразной тематики. После их прохождения можно получить специальные наклейки, а вот по ним будут раздавать подарки.
Кстати, в это же время в парке имени Шевченко все желающие смогут принять участие в создании нового арт-объекта на месте съемок фильма «Кавказская пленница». Вы знаете, вы смотрели, Елена, этот фильм «Кавказская пленница»?
Конечно.
А вы знаете, там каждый симферополец, он гордится, он узнает вообще это место, где снимался этот фильм «Кавказская пленница». Там всего одна сцена, правда, снималась в Симферополе.
Но Симферополе просто посмотреть больше не
на
что. Да,
это стена консервного завода, которая в фильме играет высокую стену дурдома, вот из-за которого Шурик выбирался и на грузовике пытался оттуда уехать, его обратно в дурдом
для
привозили.
Для этого съемочная группа специально поехала в Симферополь?
Конечно, потому что основную часть снимали в Алуште, да, ну вот в предгорьях Алушты, в самой Алуште, там, где вот баранов загоняли, ну и так далее. А вот стену снимали непосредственно в Симферополе, поэтому наша стена, у нас стена дурдома.
То
вот
есть так. Я правильно понимаю, что он из этого завода, то есть наоборот, из Симферополя перебирается в завод, да, который показывает, что весь Симферополь – это огромный дурдом.
Ну, где-то приблизительно так.
Хорошо, Александр, объясните нам, пожалуйста, вот молодым, не совсем крымским людям, к чему же все эти праздницы в Симферополе? Симферополь будет на выходных.
Ну, потому что будет 325 лет со дня рождения Симферополя.
С чего?
325 лет. Такой
это,
маленький.
Это возраст?
Такой, ну, практически, по сравнению с Керчью, а тем более с Феодосией.
Это, да, это вообще не возраст. Сейчас видите, Стас у него как заиграла гордость за Керчь.
Да. Я когда переехал в Симферополь, ему было 268, по-моему. Я подумал, что у них просто циферка отвалилась первая. Вот. Я не поверил, что город может быть настолько молодым.
А я просто напряглась, потому что подумала, что когда ты приехал, было 268, а сейчас 325, и я как-то...
Сколько же тебе столетий, Стас? Ну, по крайней мере. Ну вот приблизительно. Извините, не 325, 225, да, конечно, наверное, лет. 1700. О, боже, как мне уже... Я уже сбился со счета, на самом деле.
Ну вот это... надо было вам оставить эту новость на самый конец эфира для того, чтобы так опозориться. А нашим слушателям мы желаем хорошего...